Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Вітаємо всіх слухачів. Друзі, сьогодні ми будемо говорити на тему, яка актуальна для всіх абсолютно. Ми не будемо відокремлювати зараз ніякої ланки. І ми будемо говорити, можливо, за тему, яка болюча, а яка актуальна, яку замовчують. І часто в церквах кажуть, що людина, яка повірила в Бога, в неї не може такого бути. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про самотність, про те, які наслідки самотності, чому, звідки вона береться, що це таке, як з нею боротися, чи треба з нею боротися, чи потрібно іти за допомогою до тих людей, які вже в цьому щось знають. Нам сьогодні в ефірі буде допомагати Євген Фін, душеопікун. Ми вітаємо вас, Євгене.
Привітю.
Давайте почнемо із того, що таке самотність, звідки вона приходить?
Как я понимаю, как душепопечитель, есть уже некоторый опыт служения, в том числе и одиноким людям. Во-первых, одиночество или самотность по-украински – это некое чувство эмоции, да? То есть человек ощущает одиночество, и даже находясь в социуме, в коллективе, в церкви, человек все равно может чувствовать себя одиноким. И, соответственно, это чувство отражается на его повседневной жизни, на его повседневных делах. Он может быть либо угнетенным, либо в депрессии, что очень часто как результат непереработанных стрессов. И мы приходим к тому, что одиночество сегодня довольно-таки серьезная проблема для всех людей, и она не обошла церковь. То есть это некое состояние внутреннего понимания, что ты один. Мы знаем, что человек – существо троичное, да, дух, душа и тело. Ну, хотя там спорят, ну, я считаю, дух, душа и тело. И вот если на каком-то из этих уровней нету поддержки друзей, общества, человек может ощущать себя уже одиноким. То есть буквально можно сказать так, что одиночество – это нехватка поддержки или компенсации со стороны людей, социума, церкви, сім'ї. Ну, от як-то так, наверное.
Є таке, що від людей не залежить, а є таке, що люди самі роблять так, щоб відчувати себе самотніми, відгорожують себе від інших людей, а потім, скажімо так, жаліються на Бога, що вони самотні.
Значить, якщо чоловік поступає таким образом, ми сразу, особенно как душепопечители, понимаем, что у него не все в порядке. Он что-то скрывает. То есть, ну вот знаете, я как душепопечитель, я говорю так, мне не нужно смотреть на взрослых людей, как они себя ведут. Мне достаточно смотреть, как ведут их дети. И они уже будут показывать своих родителей полностью. То же самое, если человек приходит, мы смотрим, как он живет, что он ощущает, что он чувствует. И даже ты спрашиваешь, ты что, одинокий? Не-не-не-не. То ты все равно понимаешь, что он одинокий, просто боится признаться в этом, да. Но, тем не менее, оно есть. Многих сегодня в церквях, к сожалению, учат не признаваться в одиночестве. Вы правильно сказали, что эта проблема замалчивается. А каким образом? Мы видим, что все улыбаются, все играют роль хороших, веселых, радостных христиан. Но стоит только выйти за собрание и уже начинаются проблемы. Не везде так, и я не могу сказать, что везде одинаково во всех церквях именно вот так. Где-то больше, где-то меньше. Все зависит от служителей, зависит от уровня церкви. Ну, такой вот ответ.
Кажуть, що молоді люди почувають себе частіше самотніми, аніж літні люди. А правда це чи ні? Хоча молоді люди, вони часто в соціумі, а літні люди часто вони уже відсторонені, закриті в своїх будинках?
Я думаю, що ні. Це, в принципі, явление характерне і для молодих, і для більш зрілих. Просто молоді, які більше стремляться бути в обществі, реалізувати как бы себе, да? То есть есть такое понятие. И у них это более ощутимо, наверное, более показательно. Взрослые люди уже не так рвутся показать себя. Они уже, ну, с возрастом подустали, где-то поспотыкались, но внутри-то они его тоже носят. Просто меньше говорят. Но это явление характерно и для молодых, и для пожилых людей. Тем более, что мы понимаем, молодому человеку проще найти коллектив для общения, чем пожилому, у которого уже устоявшиеся взгляды. Ему и физически трудно ходить куда-то. Особенно сейчас с развитием техники молодежь больше способна разобраться в компьютерах, в телефонах, а пожилые нет. То есть это тоже влияет. Поэтому я бы так не сказал. Одинаково давайте будемо считати.
Добре. Друзі, ви можете приєднатися до нашого ефіру, знову ж таки, відверто. Можливо, у вас є проблема, можливо, ви не можете розібратися в чомусь. А от людина, яка, власне, працює, ви працюєте із людьми, які пройшли АТО, і з усіма іншими?
Ну, к сожалению, АТОшников сейчас нету у нас на консультировании, но... Я несу служение в Ассоциации христианских медсестер и волонтеров в Катюбинском под Киевом. Там есть реп-центр. И с началом военных действий реп-центр начал принимать беженцев. Сейчас уже их меньше. И я там вот как официальный консультант, душепопечитель. Поэтому как бы проблемы эти мне известны. Людей, которые прошли вот эту зону боевых действий. С солдатами немножко труднее. Я пытался выйти на... связь, чтобы как-то оказывать помощь, потому что, насколько я читал статистику и самоубийства, и онкологии очень много. Онкология, в принципе, мы уже сегодня знаем, что от 70 до 86%, ну, одно исследование в России, другое в Америке, они переработаны стресс. Вот, я даже знаю случаи, когда психологи шли в АТО, чтобы помогать солдатам, и тоже возвращались онкологии оттуда. То есть вот такие вот проблемы, ну, это к одиночеству не относится, ну, вот это наше служение.
От, власне, така людина може проконсультувати, може допомогти, друзі. Ви можете не представлятися в ефірі. Будь ласка, дзвоніть нам 067-123-7575 або 044-280-0305. Євген також залишить свої координати, і після ефіру ви зможете до нього звернутися. Євгене, що ви... радите, що ви кажете цим людям? Ви намагаєтеся прослідкувати, чим живуть люди, що було останнє, да? Знову ж таки, ось цей стрес, який часто люди не хочуть признавати, чому він відбувається. Да? Можливо, самотність – це вже наслідок чогось, чи самотність – це причина чогось. Як буває часто?
Всегда на 99, можна так сказати, 9% – це результат. Тобто, человек говорит, со мной никто не хочет общаться. И когда ты начинаешь с ним разговаривать, ты просто понимаешь, что его боятся. Ну, как один из примеров, да, допустим. Ты ему говоришь, слушай, ну с тобой рядом, мне, душепопечителю, трудно находиться. А что говорить про простых людей в церкви, особенно, которые подошли к тебе, начали там с тобой говорить. Во второй раз они уже не подойдут. Им страшно. Им тяжело, потому что мы знаем, что даже на духовном уровне, на эмоциональном, ты стоишь рядом с человеком, у которого проблемы, тебе уже тяжело. Бывают случаи, извиняюсь, что люди в Вайбере пишут, ну, когда я общаюсь, и я читаю, и я уже понимаю ту эмоциональную нагрузку, которая присутствует на их переписке. И тяжело. Вот теперь представьте, человек одинокий. Он хочет дружить, но при этом он всех отпугивает. Никто не хочет дружить с ним. И когда мы начинаем разбираться, мы ищем корни этой проблемы. Вы правильно сказали, то есть какой-то стресс непереработанный, буквально, может быть, перед этим, но и ищем где-то в начале. Обычно все такие проблемы приходят в детстве, в подростковом возрасте и в юношестве, когда формируется личность, характер человека. И вот мы ищем там эти проблемы, мы молимся. Ведь, в принципе, душепопечение – это не умение красиво рассказать, это умение правильно помолиться. Но чтобы составить правильную молитву, мы должны знать аспекты жизни душеопекаемого. И когда мы придем с его проблемами к Иисусу Христу, Господь его освободит. И ты смотришь, люди сами начнут к нему подходить и завязывать знакомство. Таких случаев в моей практике, ну, не миллион, но огромное количество.
Напевно, багато проблем у людей від того, що вони замкнуті, закриті, вони не пускають в своє коло нікого. І їм здається, що весь світ проти них. Як вирватися, як зробити цей перший крок, вийти з Самому же, из своей самотности, власне.
А, видите, это другая сторона уже проблем. Человек закрылся. Он, его уже хотят как бы в коллектив, а он не хочет. Не, он защищается. Ему коллектив принес столько зла, что он уже просто коллектива боится. И такие люди в церкви тоже есть. И им нужно помогать. Так вот, суть вопроса. Опять же, мы ищем, когда, в каком периоде жизни произошло некое потрясение, что человек закрылся. Ведь он закрыт не только от людей, он же закрыт и от Господа. Помните откровение: «Стою у двери, стучусь. Угу. Кто откроет, к тому войду». Это же касается как и неверующих, так и верующих. Человек закрылся. Нам нужно найти кризис.
А чому це отак допомагає знайти ось цей звіновати, яке порвалося? Да? Чому так часто буває? Ти повертаєшся, розбираєшся, все розв'язується. Що це прям за чудо таке? Що в нас відбувається в голові з нашої психології?
Це навіть не в голові і не з психології, це в духі. Тобто чоловік є дух, душа, психологія, психіо і тіло. Тобто, ну, поняли, да? Тобто фізіологічне, я би туди включив і сознання, ну, спорять. Так от, принцип дуже простий. У Господа нет поняття времени. И если мы в молитве возвращаемся в прошлое, а для Иисуса Христа это сейчас настоящее, там, в тот момент кризиса, человек мысленно уходит туда, там мы это приносим Христу, в тот момент происходит изменение сердца человека. Он открывает глаза, прошло 30 лет после кризиса, а он только что там с Господом побывал, и как будто вот 30 лет кризиса нету. 10-15 минут, ну, бывает день-два, но, в общем-то, недолго, и человек изменен. Бог его поменял. И он по-другому относится уже к тем же ситуациям, к которым негативно относился до этого. И дальше мы уже сопровождаем, переобучаем его, и он учится разговаривать. Мы учим людей разговаривать. Mm-hmm. Особенно в семьях это важно. Вчера, допустим, я учил разговаривать сына и маму. Все верующие, они примирились. И вот мы вчера начали учиться разговаривать.
Выходить?
Да,
вышло.
Слава Богу, конечно. Мы сегодня еще вечером будем продолжать этот процесс. Может, они меня даже и слышат.
А еще, знаете, мне кажется, что знание звільняє нас від якихось тягарів і дає нам доступ до чогось незрозумілого. От саме знання. Ми коли знаємо, тоді і віримо. Без знання ми не можемо повірити. Часто. І мені здається, ось це знання, коли ми знаємо, чому так, буває, люди протягом, як ви кажете, багатьох років роблять якісь речі, у них повторюються в ній ті самі речі, негаразди, вони потрапляють в якісь ситуації, постійне переслідування самотності, можливо, там ще чогось, і вони не знають, чого так відбувається. І коли у них ось цей маячок такий засвічується, і вони розуміють, чому так могло трапитись, бо десь от там вони закрилися, або ще щось відбулося, або хтось, скажімо, погано щось зробив для них і, знову ж таки, закрилися. І тоді приходить звільнення, тому що є ось це знання, є оце усвідомлення.
Значить, наше служення якраз і як душопопечителі являється помощью людям вернуться в прошлое. Ведь очень часто в молитве вот приходит человек, говоришь, вспомни, не помню. Ну, говорю, хорошо, давай начнем молиться, и Бог нам в молитве откроет. Молимся, и во время молитвы мне приходит какая-то мысль, которую я в молитве озвучиваю, душопекаем повторяет, и потом, когда мы уже закончили молитву, он говорит, слушай, точно, а я и забыл это. Или, допустим, не знал, не мог подумать, что оно в основе. Но Господь Духом Святым открыл, мы это увидели, принесли, и человек свободен. То есть наше служение как раз для того и предназначено, чтобы помочь человеку, который не может сам эти вопросы решить. По идее, все верующие. Я все знаю, нечего мне тут рассказывать. Но на самом деле это грех Корея. Если вы помните, на иврите он Корах называется, да? Который сказал, все общество свято, мы тоже хотим служить, как Моисей. И итог печален. То есть в церкви у каждого свое служение, у каждого свое назначение. И нужно уважать служителей. Душепопечителей мало уважать. Почему? Хотят идти, но говорят, я к ним не пойду, я сам все решу. Не могут решить. Мучаясь. Mm-hmm. Есть люди, которые возвращаются ко мне на душепопечение через 2 года. Есть кто через 3. То есть вначале, не-не, все, мне это не надо. Я все сам буду решать, с Богом я помолюсь. Потом приходят.
Угу.
И одиночество, то есть то, что мы сейчас с вами говорим, это результат определенных проблем. Знание, оно всегда стоит перед верой. Но если вера не проявляется делами, ее нет. Вы верите, что вы должны быть в социуме и дружить? Верю. Почему не дружите? Не могу. Значит, вы не верите, вы знаете. Когда вы в это поверите, вот тогда вы сможете это явить. Покажи мне веру из дел. Нет дел, нет веры. Понимаете, да? То есть знание в основе, согласен. Но вера должна замениться. Кто заменит? Иисус.
А ще знаєте, про що я думаю? Що часто людям заважають стереотипи отримати звільнення, побачити дорогу. Да, і це різні стереотипи бувають. А стереотипи прийти до людини, яка знає, яка пройшла, яка може сумістити одне з іншим. Ми продовжимо. Давайте ми послухаємо дзвіночок, який у нас є. Друзі, передзвоніть нам, будь ласка, ще раз. Ми в прямому ефірі 067-123-7575 і 044-280-03-05. Чогось бояться люди, щось їх навчили, вони так все життя жили. У мене подруга, всі віруючі, всі християни, ми просто розгадували такий тест, де ти себе асоціюєш з різними тваринами. І вона просто відкрила в собі такі речі. Вона півроку вже ходить і говорить про це. Вона наскільки, я вірю, що її Бог відкрив так. Вона каже, я ніколи не бачила цього в собі, я ніколи так не дивилася. І тут після цього, кажуть, да, підсвідоме вийшло назовню.
Да.
Те, що насправді є, але це ми не вбираємо в слова. І це може бути тест, це може бути розмова з кимось, це може бути місце, куди ми зазвичай не ходимо. Але головне, мені здається, бути відкритим до того, де тобі Бог хоче відкрити, показати тебе, да, познайомити тебе з собою, щоб тебе не було конфлікту. І, власне, у мене ще таке питання, Євгене. Часто люди плутають, називаючи духовні проблеми психологічними, а психологічні проблеми називають духовними. І оце просто стають такий, заводить людей в глухий, в тупік, і вони не знають, що робити. Як ви скажете, як ви прокоментуєте оці дві?
Ну, смотрите, во-первых, если говорить по стереотипам, иногда это хорошо. То есть, что Иисус Христос есть Господь и Мессия, это стереотип. Хороший стереотип, полезный стереотип, я согласен. Но каждый стереотип нужно подвергать анализу. Значит, когда мы смотрим, опять же, я люблю читать оригинальные тексты, вот, и есть такое дерево познания добра и зла, так вот, более глубокий смысл этого слова – дерево анализа добра и зла. То есть они не просто познали, они получили возможность анализировать. Поэтому любой стереотип, который есть у нас в голове, должен быть подвержен анализу. Его нужно перетряхнуть. Я, как душепопечитель, использую эту практику. Нужно человека встряхнуть, чтобы этот стереотип разрушить. Если человек не хочет разрушать стереотип, мы прощаемся, потому что по-другому ему невозможно будет помочь. Господь не поможет. Господь не ломает стереотипы силой. Человек должен сам сказать: «Господи, у меня есть эта проблема. Я прошу тебя, исследуй». То есть стереотип, как правило, основан на лжи. То есть враг посеял какую-то ложь, и эта ложь засела в человеке на подсознание. Даже не на сознание, уже на подсознание. Он даже не помнит это, почему мы это все исследуем. И, соответственно, стереотип ломается, человек освобождается. Приходит какой-то новый, правильный, истинный стереотип. Хотя его тоже можно переосмыслить. И второй вопрос, напомните, пожалуйста.
Психологичные проблемы духовные. И духовные.
Значит,
да.
Как я вижу, духовные, психологические и телесные. Человек троичен, не двоичен, троичен. И если мы читаем Ветхий Завет, мы там очень часто видим, в Новом Завете мы это видим. Значит, душа человека – это нечто среднее, посерединке между духом и телом. И там борьба. Вопрос только, кому душа будет подчиняться? Духу или телу? Это проблема. Звонок?
Да, давайте прервемося. Добрий день, ви в прямому ефірі, як вас звати?
Добрий день, Валентина.
Будь ласка, Валентина.
Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить Может ли одиночество влиять на человека, вызывая обиду?
Я могу говорить?
Да, будь ласка, дякую.
Смотрите, скорее всего, одиночество – это уже результат какой-то прошлой обиды. И сегодня, естественно, если мы находимся в одиночестве, мы будем продолжать обижаться. Но, скорее всего, как правило, обида пришла раньше. Она лежит в основе одиночества. Понимаете, да, что, Валентина, что я хочу сказать? То есть, если человек приходит ко мне одинокий, мы обязательно проверяем на прошлые обиды. Где-то, может быть, он на кого-то обиделся и замкнулся. И сегодня он просто продолжает реагировать на ситуации точно так же, как реагировал до этого. Вот и все.
Ну да, самотність, вона ж не може взятися на порожньому місці. Ні звідки.
Вона не заложена Богом в нас. Ви розумієте? Це результат гріха. Гріхопадіння, гріха. Поэтому нам не свойственно. Есть люди одинокие физиологически, не семейные, допустим, да? Бывает. Ответ?
Да, давайте. Маємо два телефонних дзвіночка і одразу послухаємо. Добрий день, да, ви в прямому ефірі, як вас звати? Алло? День добрий, ви в прямому ефірі, як вас звати?
У мене питання до вашого гостя. Чи може він проконсультувати людину, яка не ходить в його церкву, не є членом церкви, іде? Будь ласка.
Ми консультуємо всіх. И даже неверующих людей, неверующие люди тоже хотят быть счастливы. Мы им свидетельствуем. Если они согласны молиться с нами, мы их тоже консультируем. А уж тем более, если человек верующий, но не член нашей церкви. Конечно же, мы служим. Свои контакты я оставлю в студии, и вы потом их возьмете, чтобы не звучало как реклама официально. Я оставлю, и можно будет потом со мной связаться. Да, мы консультируем всех людей. Мы консультируем без ограничения диагнозов. Духовних і медицинських, щоб ви розуміли, нас це не пугає, від психічних болезней до фізіологічних, психологічних розстройств, абсолютно всіх, хто согласен налаживати отношения з Господом.
Про це, знову ж таки, було питання. Дух. Де просто нерви зажмінилися, треба масаж зробити. Я зрозуміла. В прямому ефірі працюємо. Добрий день, як вас звати?
Добрий вечір. Зовут мене Лариса.
Да, Лариса, будь ласка, ваше питання.
Существуют ли у вас молитвы, ну, я так думаю, ночные, ходатайственные, с постом за освобождение людей? И второй вопрос. Если Бог мне дал на путь мой двух людей, которые алкозависимые, женщина беременная, могли бы вы подъехать в то место, где они находятся постоянно, спят на полу, на холодном, и поговорить с ними? Возможно, они бы согласились бы к вам в реп-центр. Спасибо большое.
Дякую.
Ну, смотрите, первый вопрос, напомните, пожалуйста.
Про молитвы за звільнення, чи є у вас?
Смотрите, как таковых молитв за освобождение мы не практикуем. Мы практикуем конкретную работу с человеком, который нуждается в освобождении. Почему? Потому что если человек стал оккультно зависимым или одержимым даже, это результат какого-то греха. Он где-то открыл дверь этому нехорошему существу, будем так говорить, и необходимо покаяние. Да, мы не обязаны ехать к этому человеку, мы можем это сделать и на расстоянии, но просто молиться, Господи, освободи его, как правило, нет, мы так не делаем.
И часто это бывает неплідно, люди молятся, и ты не извиняешься. Да,
не извиняешься. Поддержка молитвенная меня как служителя, когда я занимаюсь освобождением, обязательно должна быть. Кто-то молится, обычно мы на освобождение по одному не можем ходить. Это, ну, закон, можно так сказать. 2-3. Один молится, второй молится, третий занимается. Но в основном мы ищем проблему, через какую проблему беда пришла в жизнь человека. А по второму вопросу и подъехать, во-первых, надо знать, где это находится. Ну, далеко, если очень далеко, то я физически, наверное, не смогу подъехать. По поводу поселения в реп-центре, у нас сейчас уже, к сожалению, не селят туда, уже, наоборот, расселяют. Но что я хочу сказать? Не обязательно селить человека в реп-центр, чтобы ему помочь. Тоже вы должны понять, Иисус помогает и на расстоянии. Ну, Он же везде. Поэтому, если человек хочет свободу, достаточно его желания и его хотения, и Господь ему поможет. Ну, и подчинение служителю, конечно же.
Хто сіє слізьми, зо співом той жне. Псалом 125, вірш 5.
Друзі, ми в прямому ефірі. Сьогодні з нами Євген Фін, душоопікун. Ми говоримо сьогодні про самотність, про те, що це таке, як з нею можна взагалі жити, і чи треба з нею жити, чи треба від неї позбавлятися. Приєднуйтеся до нас, у нас є ще час, 067-123-7575 і 044-280-03-05. Євгене, може перейдемо до цього, що психологічні, духовні, тілесні, хорошо, можливо, люди зможуть самі в домашніх умовах визначити, як це, можливо, як я казала, масаж треба просто зробити, все десь там відстане і все.
А знаєте ли ви, що іноді люди йдуть делать масаж спини, а їм говорять, йдіть к психологу. У вас зажаті мишці, і ми не можемо вам допомогти. Такое, да.
Серйозно?
Да, да,
тобто спочатку психолога, а потім...
Буває таке, не завжди. Угу. Плюс, допустим, я як чоловік, ну, у мене є диплом. Опять є, да, дзвонок?
Да. День добрий, ви в ефірі, як вас звати?
Алло.
Да, слухаємо.
Валентина.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, чем вызвана ненависть к людям мужского пола?
Скорее всего, обидой от людей мужского пола в прошлом, от предательства, от боли, которую причинили люди мужского пола. Понимаете? То есть это может быть вызвано насилием со стороны мужского пола. Разные ситуации. Опять же, нужно исследовать. А конкретно вот так и никак иначе ответа нет. Есть спектр проблем. Возвращаемся к духу, душе и телу. Итак, мы как специалисты, мы никогда не скажем человеку, который пришел к нам, принимая таблетки, поверь и выбрось все таблетки. Завтра они тебе не нужны будут. Мы говорим так, когда они тебе будут не нужны, Бог тебе покажет. И ты их оставишь. А я к ним не привыкну. Я говорю, слушай, ну наркоманов Бог освобождает, да, алкоголиков освобождает. Почему он тебя не освободит, если ты привыкнешь к таблеткам? А, все, понял, спасибо. Вот. Но мы работаем именно вот, я бы не сказал даже душа-попечитель, такое распространение, мы как бы духа-попечитель. Потому что душа – это эмоции, чувства, это уже результат. Наша задача – помочь человеку наладить отношения в духе с Богом, с Иисусом Христом, с Духом Святым, да? И поэтому мы исследуем вот эту проблему, которая засела в духе. Как я для себя вижу, опять же, я могу знать, что со мной могут не согласиться, но, опять же, я для себя это увидел. Дух – это характеристика личности человека. Обида, боль. Куда уходят? В дух. Они там залегли и лежат. И вот приходит Дух Святой, человека, вот он покаялся, Дух Святой пришел. И дальше начинается работа с духом человека по очищению его. Душа – это уже реакция. Если дух человека очистился в какой-то области, и душа в этой области поменялась, эмоции, допустим, горечи ушли. Вот как сестра там говорит, да, обижается на мужской пол. Ушла обида на мужской пол. В какой-то другой области дух очистился, ушла обида на родителей. Или же на служителей. Понимаете? Вот я вам хочу сказать один пример. Ну, я преподаю в Одессе, в христианском университете, два раза в год заочником.
Что выкладаете?
Деонтологию Ветхого и Нового Завета. И мне рассказали случай про одну девушку. Она не у нас в группе, я ей не преподаю. Она из верующей семьи. Ее родители очень сильно ругались. И она, будучи маленькой, молилась. Ей говорили, ты молись. Бог поможет. Она молилась, а Бог не помог. И она ушла от Бога. Сегодня она даже слышать не хочет об этом. Почему? Потому что то, что ей сказали, было не совсем истина, будем так говорить, не полная истина. А и не полная истина, соответственно, это можно и назвать даже ложь. Молиться нужно, но там должна быть определенная, ну, как сказать, проблематика решена. А просто ты молись, она молилась годами, ничего не случилось, и она ушла. То есть правильное наставление человека очень важно. Поэтому дух, как мы видим, это личность. Задача Господа, задача Духа Святого – исправить нас, осветить, то есть сделать нашу личность более светлой, более возвышенной, приближенной к образу Иисуса Христа. Эмоции начинают реагировать на изменение духа. И если дух изменен в достаточной мере, он контролирует тело. Если же нет, тело продолжает контролировать дух. Вот я так это вижу.
Угу, дякую. Євгене, часто люди присипають, заколисують проблеми свої. Да, вони присипали їх пісочком, нічого немає, все добре, розбиратися і не вмію, і не буду, і не хочу, і на що треба. А що робити? Як це? Правильно, неправильно? Давайте послухаємо дзвіночок. Добрий день, як вас звати? Ви в ефірі.
Добрий день, мене Ольга звати.
Будь ласка, Ольга.
Я хотіла запитати, пана Євгена, а чи лікуєте ви по телефону?
Що?
Чи лікуєте по телефону?
Так, да, звісно. Ну, не лікуємо, консультуємо. Казав, да, консультуємо. Ми не лікарі. Консультуємо, звісно.
Да, телефон буде в ефірі після одразу після ефіру.
Потім я після програми подзвонити до вас і записати номер телефону.
Да, так, да, абсолютно правильно. Після програми, будь ласка, телефонуйте в студію, і я вам продиктую телефон, він відкритий, друзі, для всіх. Питання про те, що люди присипають проблеми пісочком.
Значить, в психології, ну, ми знаємо, що психологія, как бы, это отдельная наука, которая в церкви, в принципе, неприемлема, но кое-что из неё можно взять. И в психологии есть такое понятие, как психологические защиты. Их больше 20. Присыпание своего рода – это, можно так сказать, одна из них. Это способ защититься, способ не умереть, не заболеть. Есть случаи, когда человек абсолютно забывает проблему, которая с ним была. Не помнит и все. У нас очень часто бывает слой за слоем, проблема за проблемой, и человек через 2 года только вспоминает. Был случай, одна сестра через 3 года вспомнила серьезный кризис, из-за которого у нее все и началось. Понимаете? Но для этого мы молились, молились, молились. Слой за слоем Господь очищал ее сердце, и только потом пришло воспоминание той проблемы, которая была корневая.
Угу. А, Євгене, а які питання собі ставити, якщо ні до кого не йти, людина розуміє, що щось не так в емоційному плані, в душевному. Які питання собі варто поставити, щоб визначити, що з тобою відбувається?
Значить, посмотрите на себя в духовне зеркало. Не можете посмотреть самі, попросите кого-то. І просто посмотрите, наскільки там відображається Христос. Якщо Христос там не відображається, у вас проблеми. Якщо Він відображається на 5%, у вас проблеми. На 15 тоже проблемы. Понимаете, да? То есть чем больше мы видим в отражении не себя, а Господа, тем меньше у нас проблем. Поэтому легко определить. Второй вариант. Представьте, что вы возьмете неверующего человека к себе в семью. Это если семейные или одинокие. Он с вами будет жить с утра до вечера, на работу ходить, кушать. И через какое-то время, глядя на вас, он скажет: «Да, я хочу к такому Богу». Или скажет: «Не-не-не, я к такому Богу не хочу». Значит, у вас проблема. Если вы не можете привести в свой дом, ну или не буквально в дом, поймите правильно, именно к себе человека, чтобы явить ему Христа, у вас проблема.
Угу.
Очень легко определить.
Дякую. Ну, це якщо християнин, якщо ні.
Якщо не християнин, то, в принципі, чоловік просто должен посмотреть на степень удовлетворения. То есть, що таке щастя? Щастя – це степень удовлетворения наших нужд и потребностей. Чоловік должен посмотреть, удовлетворен он или не удовлетворен, в каком соотношении. Когда-то одну сестричку спросил: «Какие у вас отношения с Богом в процентном соотношении? Ну, насколько?» Она говорит: 80% хорошо, 20% плохо. Я говорю: хорошо. Ее, по-моему, звали сестра Ольга. Я говорю: а теперь представьте, что вы не Ольга, вы Лена. Встаньте со стороны и посмотрите на Ольгу. И она начала плакать. Я говорю: почему? 80% плохо, а 20% хорошо. То же самое и обычный человек, который, ну, неверующий. Про счастье. Насколько удовлетворены его потребности? Насколько восполнены? И тогда он может сказать: счастлив, несчастлив. Понимаете, степень духовных защит, вот психологических защит, простите, она иногда обманчива. И человек может думать, что он счастлив, но если он трезво посмотрит на свою жизнь, на отношения, он видит, что он несчастлив и, может быть, захочет быть счастливым.
Дякую. Жень, есть еще запитання. Пишут нам: если у человека нет сил, лень, что это? Лень? Я думаю, апатия такая, да, апатично, когда ничего не
значит,
хочется.
Значит, есть, да, есть как болезнь, мы говорим, есть такое понятие, как это называется, ну, хроническая усталость.
Угу.
Действительно, хроническая усталость. Вот я сегодня шел к зубному, у меня страшно болела десна, я ночь не спал, Я шел, я не мог идти. У меня задышка была, пока я не пришел уже к врачу, и врач не оказал мне помощь. То есть это была хроническая усталость, можно так сказать. Да? Представьте, человек каждый день вот так, он в депрессии, он не может работать, он быстро утомляется, у него падает давление, устает. И он ложится, ему говорят, ты что, ленивый? Очень часто депрессию, которой страдает человек, списывают на его лень. Ему говорят, встань, иди что-то делай. Но не учитывая, что при депрессии у людей бывают и ломки в суставах, и ноги выкручиваются, люди просто физиологически не могут подняться. И мне приходилось говорить мужу одной жены, у тебя голова болит, ты идешь работать? Нет, ты лежишь. Представь, что у нее то же самое, у нее душа болит. Ну и, тело тоже подключается, тело же не отстранено от этого. То есть, когда мы с вами говорим о лени как таковой, тут нужно учесть еще один аспект. На иврите есть такое понятие, как хомер. Хомер — это материал, материя. И хамор — это осел, самое упрямое животное. То есть наша материя, она в принципе упряма. Поэтому если материя берет верх над духом, человек будет лениться.
Угу. А скажіть, будь ласка, часто от є психологічні наслідки діють на фізичне тіло? Безпосередньо, да? Це пов'язані дуже речі.
От я ж вам вже про спину сказав. Угу, угу. А таких варіантів огромне кількість.
А скажіть, будь ласка, Євгене, в нас вже часу небагато. Чим ми можемо, сидячи тут у студії, допомогти тим людям, які відчувають самотність?
Хоча помолитися. Ми можемо о них зараз помолитися.
Супер.
Скільки у нас
давайте.
Є
часу? У нас є ще 3-4 хвилинки.
Давайте помолимося. Я помолюсь. Господь наш Спаситель Иисус Христос, мы приходим к Тебе сейчас в этот час, и Ты видишь всех людей, верующих, да и неверующих. Ты знаешь каждого из нас, и Ты знаешь одиноких. Ты знаешь, что эти люди страдают от одиночества. Многие из них хотят быть с кем-то, но страх не дает им возможности. У других обиды, еще какие-то проблемы. Просим Тебя, Господь, постучи в их сердца, и те, кто откликнутся, те, кто откроет свои двери для Тебя, войди. Войди и освободи их от этого одиночества. Найди для каждого служителя, который бы помог ему пройти этот путь, пройти это одиночество и воссоединиться с Тобой и с людьми верующими. И если это неверующие люди, то с неверующими. Конечно, мы очень хотим, чтобы после того, как Ты поможешь даже неверующим, они бы познали Тебя и покаялись. А детей Твоих, Господи, защити от этой проблемы, потому что это не славит Тебя, Иисус Христос. Во имя Твое молимся, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Амінь.
Амінь. Дякуємо вам. Молитва справді найбільша підтримка. І ще кілька слів просто таким людям, які перебувають у цій проблемі. Хтось у конкретній якійсь, що, можливо, вже це депресія, а хтось, можливо, в незначній, це виливається в роздратуванні, да, миру немає в родині, в сім'ї. Що би ви їм хотіли сказати? На якому рівні їм порадити?
Друзі, я хочу вам сказати, що всі ці проблеми рішаємо. Тільки потрібно запастись терпінням. Це не рішається за 5 хвилин. Многие вважають, що Дух Святой, як волшебник, зайшов, и человек изменился. Так не бывает. Изменение — это тяжелый труд, это труд всей нашей жизни. Поэтому я вас хочу обнадежить. Это вопросы решаемые, все до одного. Ну, кроме физических болезней. Не все, к сожалению, болезни могут уйти. Чем опасен грех? Грех опасен последствиями. Вы помолились, вы с Богом вопрос решили. А последствия? Последствия не всегда уходят. Вот чем опасны грехи. Поэтому физические вопросы не всегда решаются. Духовные и душевные всегда.
Ми просто говорили за шизофренію, за біполярне
розстройство,
да, і багато таких насправді є. І я знаю, що християн дуже багато потерпає від цього, і люди не знають, що робити. Вони собі тихенько з цим мучаться. А насправді були такі випадки, так, де люди отримували зцілення.
Були, конечно, были. Просто для этого человек должен запастись терпением и должен начать работать. Какая еще здесь есть проблема? Обычно люди больные, у которых есть диагноз, они зависят от родственников. то есть от так называемых созависимых, да, то есть родственники руководят их жизнью. И, в принципе, ему сказать самому больному, давай будем лечиться, нельзя, ты должен действовать через родственников. А у родственников разные причины. Вот как вы, Инесточка, говорили, там кто-то не хочет потерять опекунство или, да, там, финансовую поддержку от государства, а кто-то просто не хочет себе проблем на голову, а кто-то уже прошел одного, двух, трех консультантов, ничего не помогло, он уже устал и так далее, по разным причинам. Вот, то есть такая проблема тоже бывает. И это печально, потому что, как правило, вот сейчас один брат освободился, у него была шизофрения, но он сам, ну, то есть не было опекунства родителей, поэтому мы могли работать напрямую. В других ситуациях, где есть опекунство, практически невозможно, очень тяжело переубедить родственников, что давайте с этим можно работать, очень тяжело. Поэтому я сейчас даже обращаюсь вот к таким людям, у которых родственники страдают такими проблемами. Не закрывайте их от Господа. Дайте им возможность получить свободу. Вы тоже будете участвовать в этом процессе. Вы будете как помощниками, так и служителями. И плюс освобождаемыми в том числе. Пожалуйста, это очень серьезный вопрос.
Євгене, дякуємо вам за надію, за те, що ви займаєтеся цим,
надії
за те, що
ви,
звісно, так і є. Але ви слово несете, посил, сказати іноді фразу, і ця фраза може підтримати людину. Вона знає, що є десь, і її треба шукати, щось треба йти і робити. Дякуємо вам, ви поєднуєте якісь речі, які, можливо, не часто поєднуються, і це теж важливо. Тому, друзі, в нас сьогодні був у студії Євген Фін, він душоопікун. Ми говорили сьогодні про самотність, про те, як з неї вибратися, хто нам може допомогти і де є відповідь, от, власне, в цій темі, про яку ми говорили, і що безнадійних ситуацій немає. Це головний висновок з нашої програми. Євгене, дякуємо вам. Координати наш гість залишає у студії. Телефонуйте, будь ласка, одразу після програми. На все добре.
До свидання, з Богом.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі!